Добрый вечер всем слушателям неформатного радио. В эфире программа «Все гениальное просто». У микрофона Юрий Арцизов. Напомню, что если не случается никаких катаклизмов, пандемии и прочих нечистей, мы выходим каждый первый четверг каждого месяца на неформатке. И прежде чем представить сегодняшнего гостя, расскажу одну маленькую историю. Году, если я не ошибаюсь, в 2001-м, работая диджеем на теплоходе, при загадочных обстоятельствах мне попадает в руки компакт-диск, подписанный не кому-нибудь, а Ларисе Рубальской от московских музыкантов. И с тех пор этот диск в моей музыкальной коллекции, чему я очень рад. На этом диске замечательная группа «Московское время». Лидер этого коллектива сегодня у меня в гостях Николай Белокопытов. Прошу любить и жаловать.
Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели неформатного радио, а также всех цифровых платформ вселенной.
Может быть, несколько слов об этом диске?
В твоей коллекции находится пластинка 2001 года. Это первый полноформатный альбом, который мы записали на студии оригинальным составом группы. А история этого диска такова. Мы участвовали в отборочном конкурсе для выступления на фестивале «Кинотавр» в его музыкальной части. Вот. Это мероприятие было организовано каким-то таким клубом, в который входили разные актеры, известные музыканты. Назывался, по-моему, «Детектив-клуб», и братья Вайнера его создавали. И вот члены этого клуба были в жюри. Значит, председателем была Людмила Зыкина.
Ух ты!
Потом сидел Симон Асиашвили, Лариса Рубальская за столом, еще какие-то артисты, я не помню, и они оценили выступление коллективов. Нас тогда поставили предпоследним выступать, пока мы дожидались своего выступления с ребятами. А теплоход, лето, отличное время мы проводили, перезнакомились с кучей артистов, Александр Покатов Черный. А вот мы с ним посидели, естественно, и когда пришло наше время выступать, мы там были слегка помяты, но справились с задачей, с песней «Осенний обряд». Причем, как-то осенняя такая лирическая песня, зачем мы пели летом на теплоходе, в этой компании не очень понятно. Но, тем не менее, в конкурсе мы ничего не получили, нас не взяли ни на какой кинотавр, но было несколько дисков, и мы раздарили их всем членам жюри. А сколько я понимаю, из того рассказа Рубальская выкинула, да?
Не выкинула. Но просто она оставила на теплоходе этот диск, а я потом уже, когда пошел на следующий рейс, такой туристический, долгий, мне радист говорит, вот, оставил Лариса Рубальская, мне, говорит, он не нужен, хочешь? И у меня с тех пор я...
Ты меня тоже порадовался,
забегая вперед, его, да. Забегая вперед, Коль, скажу, что это у меня уже так стало на слуху, что есть такая группа «Московское время», и я где-то через год, это имя мелькнуло, выступление на выставках в Сокольнике, было такое, что выступали. Да. Я смотрю, коллектив-то существует, то есть не только на моем диске, который мне казалось, что это мифический какой-то коллектив. Я уже тогда стал следить, и только спустя там лет 20 мы с тобой уже познакомились, но об этом позже. Давай все-таки к песне.
Давайте я спою тогда, если мы говорим о группе «Московское время», песню «Горизонт». Она вышла 2 года назад на нашем альбоме «Радуга в вине», плюс на сборнике, о котором потом мы расскажем отдельно. Мы вышли из кино. Питерской компании «Бомба Питер». Сборник авторской музыки, в котором ты, Юра, тоже принимал участие.
Да, да. Отлично. Да, ну отлично. Что, к песне.
Поехали.
Иду за горизонт, в руках чемодан, зонт. Внутри ничего нет, свет. Иду покорять мир, не демон и не вампир, не ангел и не судья, я. Босиком по встречной полосе в дальний путь зовет меня гроза. Искупаться в утренней росе и достать руками небеса. иду только вперед. Поет под ногами лед, горят вдалеке огни, дни. Пройдет миллион лет, найдут на земле след, но только меня нет. Босиком по встречной полосе в дальний путь зовет меня гроза. Искупаться в утренней росе и достать руками небеса. Босиком по встречной полосе в дальний путь зовет меня гроза. Искупаться в утренней росе и достать руками небеса.
На волнах неформатного радио программы «Все гениально просто». Николай Белокопытов, лидер группы «Московское время». И забегая вперед, уже скажу «Горячий асфальт», об этом чуть позже поговорим. Нет ли такого сожаления, что вот группа «Московское время», и я в том числе подлил ложку дегтя, забрав у тебя этот диск, не оставив Ларисы Рубальской, что не попала она вот на массово, на телеэкраны, в какие-то ротации, вот так, чтобы каждый школьник, что называется, знал. Вот нет ли сожаления, что ты вот туда вот не пробился вот-вот совсем на вершину? Я понимаю, что в узких кругах группа-то известна. Ну вот, или это как раз то, к чему еще сейчас хочется стремиться на сегодняшний день?
Да? С удовольствием отвечу на твой вопрос. Несерьезно не занимался никогда продвижением коллектива вплотную, вот прям вкладывая в это колоссальные деньги. Один раз была история, которая отбила всяческие желания делать дальше. Человек нашелся, который согласился быть спонсором коллектива, в самый ответственный момент, когда половина дел была сделана, отказался от своих обязательств. Это надолго меня, знаешь, выбило из колеи. Я, наверное, года 4 или 5 даже гитару в руки не брал, потому что на самом вот рассвете коллектива и в самый момент, когда все должно было состояться, испугался.
Но если не ошибаюсь, остался же клип после всего этого.
Остался испуга, клип, да? Остался неизданный альбом, лежащий там в архивах на полке. Осталась хорошая память о людях, которые в этом во всем участвовали. Человек, который снимал клип, уже ушел в мир иной. Вот. Мухамедзянова была его фамилия, Виталий. Он был с Уфимской киностудией «Мосфильм», снимал многим звездам клипы, мне вот совпало
поработать с ним. Коля, открой тайну, прямо перед приездом, пока тебя ждал, в интернете его еще раз пересмотрел, он на сегодняшний 2020 год смотрится очень круто, хотя снятый там в третьем, по-моему.
В 2003 году.
То есть 17 лет, и он на сегодня свежак такой вот смотрится. Единственное, что, конечно, по стилю ты отошел от вот той подачи, да, как я понимаю, но тогда это было естественно для тебя, или это какое-то было вот...
Концептуальное творение, я бы сказал так, такое, да, потому что писали совсем другую пластинку, и одна песня оттуда выпадала всячески. И мы решили именно ее попробовать сделать первой, хотя те, кто снимал нам клип, говорили мне, зачем ты, ну, она же не хитовая. Но она очень крутая, но ее много кто не поймет, зачем тратить на это деньги. Мы заспорили, снимал вот Виталий Мухамедзянов, а оператором был Саша Шмидт, который сейчас работает на канале СТС и снимает все их там главные сериалы. То есть снимали профессиональные люди.
А это видно, это видно.
Снимали с краном двое суток, с гримом, там, со всеми делами. То есть,
с эффектами.
Ну, с эффектами, да. Ну, не скажу, что это стоило огромных каких-то денег, но... Хорошо получился клип за совершенно адекватную сумму. Он в то время смотрелся, Юр, так, что когда я пошел с ним на канал Муз-ТВ, в чем была вся загвоздка-то, его взяли сразу. что нас всех удивило до безобразия, потому что песня абсолютно не влезающая в формат телеканала.
Да.
И они мне вынесли на подпись контракты. Здесь вот самый главный момент, когда надо было пробашлять эфиры, такое слово есть.
Ну да.
В лексиконе некоторых парней. Надо было много денег принести. Вот. Причем сразу, одномоментно и вперед. И человек, который нас спонсировал, ну, потратив половину, наверное, условленной суммы на наш проект, оплатив съемки клипа, запись альбома в шикарной студии, слился вместе с деньгами. Да, но мне, чтобы нужно было, как ты говоришь, достичь успеха, продать там всю недвижимость, которая есть.
Конечно, это я понимаю, Коля.
И рискнуть последним. Поэтому, ну, не то, что я там был не готов, я решил отложить это на сейчас.
То есть, и ты, как я понимаю, давай я хотя бы вскользь, то есть ты занялся диджействованием, или это позже уже пришло?
А в тот момент, когда мы подвязались с музыкой, и коллектив разбежался, потому что барабанщик был из Хабаровска, гитаристом был еще из какого-то города. Люди специально подбирались, ну, по душевным качествам, угу, играть музыку. И как-то такой сложился хороший коллектив. И его пришлось распустить. Все обиделись друг на друга, естественно. Вот. И
сегодня общаетесь с кем-то?
До сих пор не могу. Да? Знаете, гитаристы, барабанщики обиделись раз и навсегда.
Угу.
Вот.
Угу.
Даже невозможно достучаться.
Это те, которые в клипе, которые вот они,
ну,
там
да,
лица их,
да,
там,
да? Потому что, ну, ставка была на это. Главное, все состоялось же, понимаешь, ну. Ну, успех был вот он, где-то за горизонт.
А скажи, раз уж заговорил вот о распуске, я понимаю, что и на сегодняшний день музыканты меняются, они, как бы, что называется, текучка есть, да, кадров, назовем это так условно. Ты это болезненно всегда переносишь? Или это на общую движуху, что называется, это на пользу идет общему делу? Как вот...
Если происходят какие-то замены, я стараюсь, чтобы они происходили в лучшую сторону по тем или иным причинам. Ну, дело не только в человеческих качествах. Дело в том, что иногда встречаешь музыкантов, которые, ну, неожиданно при каком-то джеме или при прослушивании другой группы понимаешь, что, например, этот, там, гитарист или вот этот вот клавишник, очень бы хотелось бы тебе видеть его в своем коллективе.
Угу.
Вот. И вроде отжимать человека оттуда неприлично, надо чем-то заинтересовать. Но вот бывают такие моменты, когда предлагаю людям, которые работают уже в других каких-то проектах, посотрудничать. Иногда это имеет очень плодотворное там влияние. А были случаи, когда я на музыкальных форумах находил шикарных музыкантов, на знаменитом Music Forums, ну, просто да, забиваешь, там вот барабанщик ищет группу. И, кстати, вот, знаешь, уникальное совпадение, не поверишь. Вот именно на этом перекрестке рядом с твоим домом, около магазина Петрошоп, я так забрал на первую репетицию барабанщика «Московского времени», найдя его на...
Да ты что?
Да, прямо здесь, Вась, вот я Васю тебя... Бартова. Вот он проживал...
Ты прям с языка снял, у меня как раз один из вопросов был, что вот этот Петр Холдинг, который был рядом с моим домом, сейчас, если в окно, ну, если выглянем, ты увидишь. То есть у тебя связано много с этим, и с Петрошопом, и с Петростудией, видимо, да?
Ну, в самой студии не репетировал, в магазине что-то приобретали регулярно. Ага. И для того клуба, который потом совместно там с человеком организовал, работал в нем диджей, мы здесь брали аппаратуру.
Ага.
Вот. Я знал, там, оказывается, это магазин, ну, как там, как все музыканты. Он был один из немногих, куда можно было приехать и поиграть на гипсе, на халяву.
И мне сейчас интересно, я-то просто хаживал в ту студию, она реально была крута по оборудованию, куда это сейчас оборудование уехало? Вот я у кого все спрашиваю, никто мне не может ответить.
Поражал воображение, когда первый раз приехал, да, просто был шокирован. Мы работали, да, это в разных студиях, но такого я не видел никогда.
Там
и цена интересно была адовая на запись. Если где-то в среднем в Москве $30 за час просили в хороших студиях, прям в хороших, то там 75.
Да,
вот.
Да,
и было, куда все это делось, непонятно.
Но я помню,
наверное, у кого-то на даче полиции.
Я помню, они потом студию, да, час скидывали там до полтинника, я тоже это застал, но потом, когда совсем это все отсюда съехало, то...
Следующая песня будет из репертуара группы «Горячий асфальт». О ней мы тоже поговорим сегодня отдельно. Песня называется «Злой рок». О текущей ситуации в нашем государстве, в нашей стране, о том, что, в общем, с нами со всеми происходит ежедневно. Жизнь удалась, рекой разлилась. Сколько людей, сколько идей втоптаны в грязь. Связки болят, ноет спина. Тем, кто ушел, дадут ордена.
Калининград, Владивосток. Наша судьба — это злой рок. Крутится шар, трудно дышать. Чтобы успеть, нужно решать. Остановись и оглянись. Мимо тебя катится жизнь. Калининград, Владивосток. Наша судьба — это злой рок. Владивосток, Калининград. Стрелки вперед, время назад. Белая кость, черная масть, синяя злость, серая власть. Калининград, Владивосток. Наша судьба — это злой рок.
Николай Белокопытов на волнах неформатного радио, программа «Все гениальное просто».
Я слышу ваши аплодисменты, спасибо.
Да-да-да. Коля, да, напомню, что лидер групп «Московское время» и «Горячий асфальт». Вот сейчас, я думаю, мы про «Горячий асфальт» и поговорим. Как, расскажи, возник этот второй твой состав в жизни?
Да он скорее первый, Юр.
Он первый, да,
но
был?
Он скорее первый. Ну вот история вообще мои занятия, если кому-то интересно, электрической музыкой связана с появлением, скажем так, в моей жизни этих пионер-вожатых в пионерском лагере, которые в июле месяце 88 года решили устроить в пионерском лагере дискотеку школьникам. И на этой дискотеке стали звучать песни «Альянс на заре», «Кино», «Война», не помню, какая-то песня «Алисы». И я вдруг обнаружил, что помимо той поп-музыки, которую слушают мои родители, там, окружающие там, меня люди, вот, «Модерн Токинг» и всего остального, есть некая другая история. А до этого я учился 4 года в музыкальной школе или по классу классической гитары. Вот. И меня вот угораздило там услышать альбом группы «Крови», «Кино» от начала до конца, «Уйти же вожатых». Я понял, что есть некая другая музыка, которая каким-то магическим образом меня цепляет гораздо больше, чем произведение, сыгранное мной с листа классических композиторов. Надо что-то с этим делать. Вот. Я узнал, что у нас в районе есть рок-кружок, в котором мудрёный там опытом мужчина лет 50 преподает пацанам 12-летним рок-музыку. У него есть барабаны, колонки, гитары, бас-гитары, синтезаторы. И за денежку, там 15 рублей в месяц мы платили по жировке такой, ходили в сберкассу, он начал учить нас играть произведения российских рок-авторов. Но он подходил к этому очень ответственно, расписывал нам партии по нотам.
Именно в ансамбле.
В ансамбле, да. Когда мы приходили, у нас стояли партитуры, и мы ту же пачку сигарет играли с листа. Именно с листа. Досконально, с малейшими нюансами. В итоге сделали программу из песен. Вообще, первая вещь, которую мы в жизни сделали, была не какое-нибудь кино, мы сделали, если найдете в интернете, есть инструментальная композиция у группы «Гражданская оборона», называется «Поезд на малую землю». Такая забавная, смешная песня, вот мы ее разучили, но она без слов, инструментальная музыка. Потом начали играть песни «Кино», потому что на них очень просто учиться, играть в ансамбле.
Своих ты еще не писал в тот момент?
Они появились в тот момент, когда мы начали играть чужие. То есть, ну... Я какое-то время стеснялся...
Подстегнуло это, видимо,
да? Стеснялся им ребятам там показывать. Вот. Мы сделали около, наверное, 30 или 40 коверов кино. Очень прилично их играли. Выступали там вот по местной округе, по школам. Собирали полноактовый зал.
Это был «Горячий асфальт»,
да? Это, да? Ну, вот была основа становления группы «Горячий асфальт», да. Вот. Так продолжалось год три. И в период вот становления этого коллектива я написал первые свои песни, которые потом вошли в пластинку нашу, «Герой одинокого города». А сколько я помню вообще, первую песню, вот, которую я сочинил именно, это была главная задача на сегодня, я ее могу, кстати, спеть, а вот, а это был прям самый-самый конец 90-го года, похоже, вот, у меня тогда осталась даже рукопись с датой на столе, ага. Вот, и потом я потихонечку начал в таком же стиле, вот, героическо-пафосном, вот, там, а-ля Виктор Цой, там, ну, да. Группа Кью, писать песни собственного сочинения. Вот, и дописался до такого состояния, что их, ну, набралось на альбом. К тому моменту часть вот этого первого коллектива разбежалась, вот, по армиям, вот, один пошел служить в милицию, другой пошел служить в Чечню, такая, начало 90-х.
У меня также первый коллектив, все ушли в армию, кроме меня, да, практически, это мне знакомо, да-да.
И вот потом собрался, как бы, вот, «Горячий асфальт», который сейчас... И действует, и жив до сих пор со школьными друзьями. То есть у меня в группе на барабанах играет Илья Шиц, мы с ним в одной группе были вместе в детском саду. Серьезно, вот с трех лет знакомы. Учились в одном классе, там, гитарист всю жизнь жил в соседнем подъезде, там, басист жил чуть ли не на соседнем этаже. То есть люди, которые были рядом и были готовы с детства, ну, и, тут заниматься хоккеем, кто-то футболом, они решили побыть музыкантами.
Подожди, тогда сразу возникнет вопрос, а как... появилось московское время, почему эти же с этими музыкантами ты так и не пошел вот в рамках одной группы?
Потом и этот состав, которым, ну, какое-то время он просуществовал, наступило время с ним распрощаться, опять же, с всяких армейских, там, рабочих и переездных всяких трудностей. Как всегда это бывает, ну, в 23-24 года людям становится немного не до музыки.
Ну, да.
Они считают, что есть вещи более в жизни интересные. Вот. И мы, ну, распустили там, на самороспуске договорились, что мы больше не играем. И вот была такая пауза потом в несколько лет. Я решил, что музыка, которая исполнялась асфальтом, ну, на данный момент актуально неуместна.
Ага.
Потому что постпанк такой, ну, холодный, мрачный, который мы в то время исполняли, стал к тому ни к чему. Да. И проект само ликвидировался. И появилось московское время с музыкой, ну, так, как бы сказать... помажорней,
по романтичней,
да. Ну, более как-то посерьезнее созданный, с таким более глубоким подходом, я бы сказал, музыкантским. Вот. И «Горячий асфальт» заморозился до аж 2011 года. То есть группа распалась, она не существовала. Затем меня в интернете нашли как инициаторы, такие, скажем, сподвижники, людям, которым эта музыка вдруг стала интересна. Они, ну, напомнили мне.
Реанимировали, да.
Да, что такая группа существует. И, в общем, с их, как бы, подачи, скажем так, и увидев интерес к этому, мы ее восстановили. Сейчас вот изредка выступаем.
Ну да, не раз я присутствовал, когда, собственно, в одной программе и музыканты московского времени, и тут же «Горячий асфальт». И
ну, надо... разница имеет место быть.
Да, надо отдать тебе должное, что ты героически все это как бы вот несешь на себе бремя двух составов этих. Это классно. Прежде чем споешь, коротко ответь. Вопрос, который, я думаю, всех музыкантов волнует. Удается ли зарабатывать музыкой своей? Вот насколько это вообще эту... что называется, сказку можно сделать былью. Вот сегодня, в 2020 году, может ли музыкант со своим материалом хоть какие-то деньги заработать, не играя кавера, а именно свой материал?
Без серьезных вливаний финансовых со стороны или пап-мам, это про молодых музыкантов,
ну, да.
Или спонсоров, это девочек симпатичных касается, или каких-нибудь богатых друзей, это уже музыкантов в возрасте касается, ничего не произойдет, потому что никто, ну, за стеной стоят люди, у которых есть чемодан денег, поверьте мне. Всегда есть желающие стать, ну, бездельниками, ничего не делать, и быть звездой, получать за это баснословный гонорар. Но для этого надо очень хорошо проложиться туда для начала. А нам с авторской музыкой нашей, вот, к сожалению, надо ждать, ну, второго витка интереса к этому. Я надеюсь, он обязательно произойдет, потому что в том мусоре, который по телевизору и радио мы ежедневно видим, ты вот готовился к интервью со мной, а я вчера смотрел топ-30 российских клипов на канале Муз-ТВ, потратил 2,5 часа жизни. Это, ну, у меня нет комментариев вообще, понимаешь, да ты что?
Поэтому низкий поклон Захару, что он позволяет нам...
Песня называется «Лето», она есть в архиве неформатного радио в виде клипа, и также ротируется вот летом 2020 года на радиостанции, а песню вы услышите уже в сентябре, она будет как раз, кстати, про лето, которое пролетело незаметно.
Поехали.
Лето маялось по свету, солнце жмурилось на нас. Танцевала жаркий регей, доедала ананас. Обгорелыми носами, лимонадом ледяным, оставляла свои метки тем, кто был по жизни с ним. Да, так всегда, целый год ждем это лето. Да, так всегда, оно проходит так незаметно. Лето, лето, лето. Лето маялось по свету и дарило благодать, подгоняло отрываться, раздеваться, отдыхать, жечь курортные романы, целоваться при луне, есть кокосы и бананы, кувыркаться на тропе. Да, так всегда, целый год ждем это лето. Да, так всегда, оно проходит так незаметно. Да, так всегда, целый год ждем это лето. Но да, так всегда, оно проходит так незаметно. Это лето. Лето.
Уходящему лету посвящается композиция, да, Николай Белокопытов на неформатном радио. Программа «Все гениальное просто». Коля, о чем хочу спросить? Вот не секрет, что из-за пандемии многие фирмы в сфере вот развлечений просто перестали существовать, да, вот в период карантина. Угу. Что тебе помогало держаться на плаву душевно, финансово? Как ты пережил эту?
Ну, я занимаюсь благим делом. Продаю людям музыкальное оборудование. То есть, ну, непосредственно тружусь в той сфере, в которой надо было находиться мне, наверное, с самого детства, не заниматься всякими там ерундами, бизнесами, там, непонятными. Вот, потому что в этот странный вот момент люди вдруг решили, что они все музыканты. И те, кто годами откладывал погубки свои, там, барабанов, фортепиано, гитары, резко все бросили музицировать от безделия.
Закупать, да.
От безделия, да. Это первые два месяца было очень хорошо, потом, конечно, так все потихоньку сошло на нет. Ну, в обычный русло.
Ну, тебя так, в пандемии перешло. Покупали, да, насколько?
Да, да, да. Да.
Может быть, стоит сказать, что у тебя музгарант, да, вот этот вот?
Я занимаюсь, да, у нас есть... Лучше на Авито все это посмотреть. В рамках вот Авито у нас есть магазин Авито / там Музгарант. И вот наш магазин называется, запомните, Музгарант. Всем музыкантам там делаем отличные скидки. Могу, в общем-то, помочь с привозом разного интересного оборудования из-за рубежа.
Слушай, я удивлен, что в пандемию возник, наоборот, спрос, да?
Я вот тоже был удивлен.
Ничего себе.
Да. Вот, а сейчас лето как раз и всем не до этого. Люди в Крым рвутся, в Сочи, и, ну...
Денежки тратить на отдых.
Не до музыки, да. Вот. Потом в сентябре начнется опять музыкальная школа и все остальное. Может быть, что-то оживет. Ну, пока вот перебиваемся так. По музыкальной части...
Да, дало плоды вот в песнях.
А было карантин. Время доделать очень много брошенного материала.
Удалось доделать.
Да, да. И, ну, раскрою, ладно, тогда карты, я думаю, к этому моменту уже можно будет к осени.
К сентябрю.
К сентябрю. Да. Я ищу сейчас студию, на которой мы закончим работу над альбомом полноформатным, первым за 27 лет. Группа «Горячий асфальт».
Он слушай, а нету, да, у тебя любимой студии какой-то? Вот за годы не сложилось, да? Все равно поиски
есть,
идут этой студии.
Есть, Юр, но она, ну, сейчас не по карману.
Денежки, понятно.
Да, потом, да, упираемся в финансовый вопрос. Студия очень хорошая, очень качественная, но вопрос Там надо делать материал коммерческий, в котором
это ты... что было за студия? Ты там писал «Радугу в Вене»?
Да, Дом культуры, нет, точнее, наверное, культурный центр Главного управления внутренних дел Москвы.
Ох ты.
Там внизу в подвале лет 25 существует студия, руководителем которой является Владимир Осинский, дай бог ему здоровья. И широко известный в узких кругах человек, который организовал студию из трех комнат. Одна из них огромная, позволяет писать оркестр живьем. Вот. У нас есть для этих целей там дорогой рояль, коллекция синтезаторов, комбиков. И студия оборудована, еще самое главное, людьми, которые в наше время найти тяжело, людьми с ушами.
Слушай, не я один сразу вопрос, с почем часто слушатели сразу такой вопрос бы задали на сегодняшний
день? Для, скажем, музыкантов моего уровня это дорого, для звезд это ерунда, в районе 2000 рублей в час. Вот.
Ну да, за час там только чайку попить можно, что называется.
Ну, туда приезжаешь делать дело. Да, ты понимаешь, одно дело работать на студии у друга или дома там, да, ну, выбежать, покурить, да, попить кофейку, там часто лимитировано. Еще вот, советую друзьям музыкантам, если будете когда-то общаться с продюсерами, людьми на студии, никогда не соглашайтесь на оплату песни по фиксированной сумме, потому что начинается всегда разговор такой: вы надеетесь, что вы за 30 тысяч рублей запишете песню под ключ, а вот когда время заканчивается,
и они сами
звукорежиссера в голове, отведенное на вас, он начинает вам всякие козни строить, потому что он уверен, что вы профессиональный человек, и пришли за 30 тысяч, сейчас по-быстрому и сыграете, и споете, там, и барабаны запишете.
А вы не можете ни петь, ни играть.
А, вот, а потом все надо двигать, тюнить, там, пересводить по несколько раз. Потому что люди уверены по фиксированной цене, что они сделают один микс, дадут тебе его, там, и ты свободен. А ты когда начинаешь приходить, здесь тарелки погромче, здесь бочка потише, и вот это вот начинается...
Хочется
вот,
его душить.
Вот, два, нет, а просто цена сразу утраивается все равно, и вы выходите те же самые деньги, что работать по часам. А потом по часам тебя больше дисциплинируют, ты прекрасно понимаешь, потому что тебе... Ты пришел и надо.
Меня лично всегда обламывает такой момент, как вдохновение. Ты можешь прийти в назначенное время, и ну просто не прет. Вот. Угу. Да, вот, ну не выспался, не знаю, просто физически себе плохо чувствуешь, а надо работать, да? Дисциплинирует и дисциплинирует, но вот домашняя студия меня в этом всегда... Ну, понятно, у меня студия это так условно, но тем не менее я выдаю неплохое качество, которое уж в интернете точно можно размещать, да, и альбомы выпускать. Но меня это, может быть, с одной стороны расслабляет, и такая, сегодня не сделал, завтра сделаю, да? Но зато, когда завтра ты действительно в хорошем состоянии, и ты проснулся, и понимаешь, вот он сегодняшний день, ты щелкнул кнопочку, да, и стал. Вот это для меня таким плюсом.
Безусловно. Вот. Но дома не запишешь. А у меня в основе...
Ну, барабаны же
пока,
мы, конечно,
пока творчество, пока, да, 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 вот, да. Пока мы не переметнулись еще в эту когорту музыкантов, которые забивают банки, как мы это называем на своем, ну, лексиконе. Да. Вот, ну, хочется, да, чтобы барабаны были качественно записаны. Там парни мне пишут, да, барабан 13 микрофонами. Ставит,
знаю,
ставит субкик, там все, ну, дорогущие барабаны, американские кастомы, которые это, там, и лучше заплатить там, ну, ну вот, конечно, потому что в итоге, знаешь, барабаны являются все-таки, если ты понимаешь, основой записи.
Конечно.
Я себя вычислил это, ну, не так давно. Дело не в гитарах, дело не в басу, дело там в каких-то синтезаторных подкладах, как записаны изначально барабаны от их тембра, от их звука. Зависит вот весь итоговый
если
результат.
Если взять альбом «Радугу в Вене», когда я его слушаю, я понимаю, что сделано богато, ну, по крайней мере, не...
Мы долго сидели.
Не два пальца об асфальт, да, а именно сделано, да, с чувством, с толком, с расстановкой, и оно реально слушается, оно слушается, да, вот так вот слушается, точка. Поэтому я всегда завидую, у кого есть и финансы, и возможности, да и барабанщик, в конце концов, потому что у меня сейчас вот я вроде как возобновил группу «Тот и оно», но у нас есть все, кроме барабанщика, уже басист появился, то есть мы втроем стали играть, но опять я использую эту ритм-машинку, и я надеюсь, что рано или поздно мы перейдем хотя бы там либо на кахониста, там, да, либо там с барабанщиком, ну, не знаю, что-то, потому что играть с живым человеком, не мне тебе объяснять, это, конечно, кайф. Потому что все эти забивки, это, да, это уж когда ты совсем там на даче сел в одиночку, тогда ты можешь все это, да, поиспользовать, и это оправдано. А когда ты выходишь на сцену, ну какие минуса? Ну, что это, ну, как бы звучит, ну так.
Ну, потом это все не, в итоге не звучит. С порталов
это
на
не звучит.
Улице,
вот, именно, ты да? правильно это, сказал, это
пускай не это звучит. Ритмично, это, ну, это не звучит, к сожалению.
Или звучит так не по-живому, что называется, мертво.
Юр, была такая возможность, пока уже ее, ну, нет, в ближайший год не предвидится, потому что когда я начинал пластинку писать. В стране все еще было хорошо, нефть была по 100. В общем, можно было где-то там подработать. Я работа диджея получал очень неплохие деньги. Кстати, работа диджея я получал деньги больше, чем получаю, играя в этих группах своих.
Слушай, ну ты просто вот. Диджей, или ты как МС там что-то...
У меня была такая, я был молчаливый диджей, я не очень любил общаться с публикой. Я играл в основном на винилых вертушках, хорошую, дорогую, качественную музыку в ночных клубах. Вот. А потом... создал с одним человеком, не там покойным, свой собственный клуб, который просуществовал несколько лет, а пятницу, субботу каждую я занимался организацией мероприятий, то есть мы привозили звезд 90-х годов, вот, и они у нас где-то с 10 до 12 выступали пятницу, субботу, а после 12 ночи до 6 утра там работали.
Дискотека.
Я там, были мои друзья, был классный
время. Слушай, я вот
это
не знал, что ты звездами занимался, привозом, то есть... Тогда сразу вопрос, с кем ты хотел бы спеть дуэтом или сделать совместную вещь? Вот никогда не было такого в мысли.
Не успел. Мне очень хотелось песню «Меланхолия» спеть с Людмилой Марковной Гурченко. Мне только прям вот виделся клип черно-белый. Вот, и пока... Ну, а песня была давно сочинена, я пока все соображал. И главное, ну, упустил момент, она записывалась на студии, будучи живой-здоровой, еще для какого-то проекта пел военную песню. И в тот момент меня не оказалось там, то ли в городе, то ли где-то. Подходить к ней можно было только, ну, вот если ты где-то лично случайно...
С ней
пересекся, ну, так вот, да-да. Или кто-то из твоих друзей, у меня приятель ее записывал, и я хотел, ну, попросить. Потом я обращался к Татьяне Ивановне Булановой, которая несколько раз устраивала концерты в Подмосковье, в разных городах, больших домах культуры.
И
тоже
что,
поработал
оказалось?
С ней. Вот. Она, ну, как отказала, она просто дала мне петь эту песню на своих концертах. И когда второе отделение открывалось после антракта, я выходил со своим коллективом.
Да ты что?
Да, да.
Слушай, я это тоже не знал, смотри, какие вещи.
Вот, и мы попели там, она выходила, представляю, вот мои друзья, группа «Московское время», шикарные там песни «Меланхолия».
Слушай,
ну, эти люди, они хорошие, душевные ребята, кто в 90-х делал карьеру музыкальную, они, ну, в общем, все, ну, там, с огромным количеством удалось пообщаться, никакого отторжения никто не вызывал вообще. Угу. Бывают люди там немного напавшие, но он там быстро осаживается.
Ну, да,
это не как современные артисты. Разница гигантская, конечно. В личностных вот качествах прям огромная.
Слушай, класс. Смотрю на гитару. Давай к четвертой композиции переходим. Еще поболтаем обязательно. Но музыкой разбавим нашу болтовню.
И получается так, что ты мне задал вопрос, и до конца мне ответил. Заработать творчество можно при одном условии всего лишь навсего. Быть гением. Такие рождаются один на 100 тысяч, может быть. А потом ищут через долгие тернии дорогу к звездам. Последнее время, не знаю, лет 10-20 на российской сцене, после, видимо, пришествия вот такой пачки там Земфиры, Мумитроли, я не видел больше людей, которые чем-то уникальным, а гениальность – это... Синоним слова уникальность.
Ну да, впечатлили.
Впечатлили и остались в памяти.
Снесли крышу всем, да. Что называется.
Песня «Круговорот», которая войдет в альбом группы «Горячий асфальт».
Прости, прощай, оставайся, не скучай. Остывает горький чай, ничего не обещай. Судьба зовет меня по проводам, по холодным городам и опять к твоим губам. Я попал в круговорот, обломился тонкий лед. Может быть, мне повезет, может быть, наоборот. Круговорот, наоборот, круговорот. Ты живешь, как будто ждешь час, когда меня сольешь, а потом ночами пьешь радиоактивный дождь. С тобой я вряд ли обрету покой, и снова буду сам не свой искать свой долгий путь домой. Я попал в круговорот, обломился тонкий лед. Может быть, мне повезет, может быть, наоборот. Круговорот, наоборот. Круговорот.
Коля, о чем хочу спросить. Где занимался вокалом? Я знаю, что ты им занимался. У кого именно? Я помню, какая там история такая интересная. Почему делаю на этом акцент? Потому что однажды, вместе с тобой участвуя в общей солянке, в концерте, да, я, ну, себя-то я не мог со стороны послушать, но слушая другие группы со стороны, да, оборудование-то одно и то же стоит. И я вдруг вижу, что люди, в общем-то, владеющие вокалом довольно-таки неплохо, но я не понимаю ни одного слова у них. Когда вышла группа «Московское время», я у тебя понимал каждую букву, каждое дыхание. Вот отсюда и вопрос. Занимался же вокалом?
Занимался, потому что понял, что не прохиляя в таком виде, в котором всю жизнь я себе представлял, что я делаю хорошо. Когда работаешь на профессиональной студии и видишь людей топового уровня, а к нам туда приходили записываться Лепс, а всякие там Михайловы, Басковы, Люба Успенские, когда заходят люди через два дубля, оттуда выходят, говорят, все готово за 15 минут буквально, потом... И так уровень, да? Хлопает звукорежиссер по плечу и говорит: «Славочка, я поехал, а ты там собери, вот, сам все». А слушав, непонятно, что собирать, и это хорошо.
Это хорошо.
Вот. Уровень, да? А ты поешь по 15 раз каждый, и нет, дупляешься.
И почему? Собрать нечего.
Здесь не так. И как раз вот всем этим звездам в один момент вдруг за стеной, вот комната, я записываю свою музыку, за стеной я слышу, а кто-то... Ну, на фортепиано играет распевки, и приходят, заходят всякие там, ну, не знаю, Зары, Валерии, занимаются вокалом. Думаю, им-то, господи, что учиться? Вот. И поют какие-то упражнения непонятные мне. Я поинтересовался у руководства студии, что происходит.
Они говорят, это студия, которая вот в подвале?
Да, ГУВД Москвы. Угу. А получилось, ну, знаешь, опять же, все божий промысел. А преподаватель по вокалу, которая работала в эстрадно-джазовом колледже, на Третьяковской, на Ордынке, да, Наталья Зиновна Адриана. Она, ну, уже разменяв там восьмой десяток, глубоко уйдя на степи, да, решил уйти из училища и, в общем-то, перестать преподавать. Ну, бывших и преподавателей, и музыкантов не бывает, да. И таким странным образом совпало, что, вот ты не поверишь, она живет в доме, который пристыковывается подъездом к подъезду к студии. И кто-то из ребят прознал, из музыкантов, Москва-то маленькая, что вот она в соседнем доме есть, и предложили на студии преподавать вокал. Уделили ей комнатку, она у нас по понедельникам, четвергам до сих пор преподает.
То есть ты туда тоже напросился?
Я мне, очень долго вынашивал план, как мне туда попасть, потому что, ну, смотрю, заходят люди, с которыми, во-первых, ну, уровень моего исполнительского мастерства пока сравниться не может, ну, и потом, я понимаю, сколько они платят, раз они туда ходят, да, вот. Поговорил, а вот то, что меня представили, и хотя бы, ну, одно занятие провести. Очень скептически так она на меня посмотрела, я пришел, показал ей песни свои. Вот. Видимо, что-то совпало или заклинило, что потом 3 года ходил, я занимался к ней. Вот. А она первое, что мне дала, спеть песни Тома Джонса «Дилайла». Я говорю: господи, во-первых, я с английским не особо дружу. Она говорит: да плевать, вот возьмешь на следующее занятие, придешь и споешь. А я, ну, не понимаю, как это делать. Но я пришел, спел, такой, вот, молодец. Видишь, можешь, если хочешь, тут какой-то весь зажатый, вот, надо тебе поверить в себя. А понимаешь, когда ты, видимо, 20 лет поешь вот в пустоту, как ты говоришь, и ничего не получается, пытаешься до людей достучаться, тебя не зовут в Кремль, ты думаешь, ну, может, что-то неправильно делаю. Начинаешь внутренне как-то зажиматься, действительно, это имеет место быть. Перестаешь, ну, правильно подачу вокальную давать. Людям сразу перестает нравиться пение твое. Не понимаешь, почему. Вроде все то же самое делаю. А вот какую-то стесняшку там включаешь. Здесь она во мне развила это, дар абсолютного расслабления при исполнении материала. И еще объяснила мне, что у меня дела херово с дикцией. Вот, потому что куча упражнений связана именно с тем, чтобы работать челюстью и правильно произносить согласные. Она людей обучает именно эстрадному пению. Не классическому пению. Там, не постановки, там, не, мы говорим,
что
ну,
вот
диапазона.
Я это и услышал на концерте, что 3 года не прошло впустую. Я услышал результат, что я читал каждое слово твое. То есть оно было читаемо, хотя оборудование позволяло, оставляло желать лучшего. Да?
Спасибо, дружище, за теплые слова.
И все равно, нет, Коля, я тогда и почему я спросил. Ты мне тогда и ответил, что да, ты учился. О чем хочу спросить, потому что знаю, что мы с тобой оба были еще не знакомы друг с другом на тот момент, оба были на последнем концерте в Лужниках, Цоя, да, и у нас, в принципе, с тобой так разнятся, в общем-то, как я понял, воспоминания, вот об этом сейчас немножко хотел бы помусолить, вот по твоим воспоминаниям, что мне интересует, качество звука концертного, какие у тебя по воспоминаниям остались, опять же, цена на билет, по воспоминаниям твоим, да, и... Помнишь ли ты, кто перед Цоем выступал, потому что это не было его сольником тогда, да, это был праздник газеты «Московский комсомолец», и я думаю, что когда вот сегодня мусолят эту тему, говорят, что на него пришло 60 тысяч зрителей, я думаю, часть зрителей все-таки пришло не на него, а там же был кто-то еще, то есть отдавать эти 60 тысяч только Цою было бы, мне кажется, несправедливо, повесь он просто группы кино, 60 тысяч не было бы, да, в Лужниках, я думаю, это был общий праздник, где народу, может быть, вечером некуда было деться, в конце концов, и они, и все-таки мне кажется, цена, по моим воспоминаниям, я тогда получал стипендию какую-то там небольшую, я, так сказать, на билет не наскребал, то есть я так, то есть мог позволить купить себе билет на Цой, потому что по твоим, насколько я помню, воспоминаниям, ты говоришь, что билет стоил дорого.
Витё, 5 рублей, но это недорого.
Ну там, а мне казалось, даже, по-моему, и меньше.
Пятёрку.
Пятёрка, да, была?
Да, да, пятёрку было за концерт в Олимпийском, причём
насколько... В тот момент, когда метро стоило 5 копеек.
Да, и пятёрка была в Лужниках. Может, даже ты прав, может, чуть поменьше, потому что в Олимпийском был, по моим воспоминаниям, билет подороже. Но все это разнилось какими-то рублями, 4-5. Ну, это на адекватные деньги. Ну, как сейчас, видимо, в размере 5000, что ли, да?
Ну, может быть, даже и меньше.
Может, даже и меньше, да. Ну, вот про что запомнилось про концерт.
Да, по звуку. Вот у меня воспоминание, что звук был...
Очень плохой.
Да, у тебя тоже самое,
очень плохой.
Да? Ты на трибуне сидел?
Ну, или... ты знаешь, мне удалось пробраться почти, наверное, метров 30 от сцены. Мощности пора. Ну, я читал где-то, что им выставили 20 киловатт, что ли, на эту большую спортивную арену, ну, или 50. Да, да, да. Ну, то есть там не выдувало вообще. И где-то метров 30 от сцены зрители пели с такой громкостью, что невозможно
заглушали.
Было группу расслышать вообще. Бочкой, там постоянно заводившаяся у него гитара. Он еще гранатом в Ашборне, который у него от огромных мониторов, там же раздували, ему ничего не слышно. Да, все заводилось, да.
Это я тоже помню.
И весь концерт, все бесконечно, была обратная связь от гитары акустической, отвратительный звук. Но энергия была сумасшедшая. И
это
к
да.
тому же, ну, люди много подустали, стояли с 4 часов дня до 10 и ждали группу кино.
Ты помнишь, кто был первый?
Любе.
Точно было, да?
Конечно.
Потому что у меня вот стерлось это как-то.
Юр, раз, во-вторых...
Стингрей была
у меня и, на том? Да, и у меня есть этот, газетная вырезка.
Где написано?
Я тебе пришлю там,
а я видел, по-моему,
да, где все группы перечислены, которые выступали. Там были все, кроме заявленных Сиси Кич. Как ни странно. Она была заявлена, но, видимо, не приехала. И там какая-то часть людей, может, тоже хотела на это посмотреть. А любые тогда выступали так с программой.
Альянс нет, был Альянс?
Альянса не было. Люди врут, что было. Была группа Домино, такая какая-то смешная.
Помню,
больше никого
да.
особо не помню. Но пауза заполнялась часов 6.
То долго, есть долго,
невыносимо долго стояли на ногах, и тогда ну, не было никакой организации, если ты хочешь куда-то там сходить, надо с стадиона убегать, вот, ни напитков, ничего не продавалось в то время, ну и в ожидании групп кино, они всегда еще немножко любили опаздывать, пафосу нагнав там, приехали 10:30, условно говоря,
ну,
полчаса
да.
поиграли, 8 песен там вам, 9, и хорош на этом, вот, и помню... еще два концерта, на этом они были выжаты как лимон. То есть по подаче, по энергии было непонятно, что вообще происходит. Все замедленно, по темпу, и очень устало все. Вот я был в 89-м году еще, когда они с другой программой играли почти час с лишним в «Крылья Советов» вместе с Альянсом, там было другое совершенно впечатление. Там... Свежо, так, бодро, не уставший, энергично. Да,
не уставший.
А здесь ты меня спросил про этот концерт. Ну, это был действительно праздник газеты «Московский комсомолец», и есть всем известный факт, киноманам, я так понимаю, что до 20 там, этого июня, именно до утра начала концерта, было продано 20 или 30% билетов. Потому что просто пришли люди на праздник газеты и купили билеты. То есть этот факт говорит о том, что ажиотажного спроса на этот концерт и отшлага так называемого, что все билеты перед началом, так называемый солд-аут, такого не было. И на стадионе были, конечно, проплешины. То есть, оно уже 82 тысячи вмещает, на самом деле.
Коль, я помню, что я-то в те годы как раз, просто любил тусоваться на праздник газет «Московский комсомолец», да, это сейчас можно так ухмыльнуться, да, но тогда, газета была, что называется...
Уважаемая, да.
Уважаемая, конечно. И я каждый год, так сказать, ходил, и мы, подружка там одна из, до сих пор не могу найти ее ни в соцсетях, Ира Воронова, она была как раз, если я Цоя, так сказать, любил, я не был таким фанатом, да, то она была фанаткой, и она, когда узнала, что вечером Цой, то есть однозначно понятно, что мы туда идем, да, это было понятно, как я мог, отказать человеку. И я помню, что билет, который купили в кассе на вот этот вечерний концерт, он давал возможность пройти туда
на весь день.
Поэтому какая-то экономия уже в этом даже была, потому что там входной отдельно стоил какой-то рубль, допустим, или полтора, да, а тут, покупая на вечерний концерт, он являлся как и входным билетом. Давай мы потихонечку выходим на финишную прямую, еще пару вопросов я тебе задам после песни, но сейчас к пятой композиции, что это будет за...
Я спою песню, о которой мы в самом начале нашей передачи заговорили, это песня, которую я написал в жизни первой, называется она «Главная задача на сегодня», написанные под влиянием Виктора Цоя, о котором мы говорили чуть ранее.
В черном небе горит луна, в черном небе горят звезды, завтра утром проснется солнце, завтра утром начнется война. Главная задача на сегодня — не остаться на поле боя. Планы мои не входят погибнуть в этом бою. И если погаснет солнце, зажгутся на небе звезды, обязательно вернусь с этой битвы невредимым и целым в строю. Может быть, я погибну нелепо, и увидит кто-то красную кровь, что рекою течет в моих жилах, но останется в сердце любовь. И все же главная задача на сегодня — не остаться на поле боя. Планы мои не входят погибнуть в этом бою. Если погаснет солнце и зажгутся на небе звезды, обязательно вернусь с этой битвы невредимым и целым в строю. В строю. Главная задача на сегодня — не остаться на поле боя. Планы мои не входят погибнуть в этом бою. Если погаснет солнце и зажгутся на небе звезды, обязательно вернусь с этой битвы невредимым и целым в строю, в строю.
Николай Белокопытов, лидер групп «Московское время» и «Горячий асфальт» на неформатном радио, программа «Все гениальное просто». Благотворительные фестивали. Что это для тебя, как для участника, как для организатора?
Первая возможность помочь детям маленьким, нуждающимся в лечении тяжелых онкологических заболеваний нашей музыкой. Раз, Юр, ты задал вопрос, почему нам за нее не платят, я решил некий способ найти выуживание с людей денег своей музыкой и отправлять их тем, кто в них нуждается больше. Потому что те деньги, которые мы своей музыкой можем заработать при дележе на весь коллектив, а коллективов еще у нас не один,
в этом
фестивале, получается доехать туда и обратно на метро, и там, может купить вам пару бутылок газировки. Вот, поэтому лучше это заниматься...
На благое дело.
Причем мы занимаемся какой-то адресной помощью. Постараемся помочь одному маленькому мальчику, Антону Мельнику, дай бог ему здоровья. Потому что если посылать деньги в фонды на расчетные счета, я не знаю, что
это
с ними дальше происходит.
Быть,
Здесь вот просто попросили знакомые помочь. Я даже никогда там в глаза его не видел. Если с ним что-то произойдет, упаси Господь, значит, ну, будем помогать там другим. Потому что музыка для меня это в первую очередь средство коммуникации с людьми и нахождение некоторых там связей духовных и родственных. Я не рассматриваю музыку как средство заработка. Может быть, поэтому до сих пор мы и вот занимаемся тем, чем занимаемся.
Понял. Еще один провокационный вопрос. Что ты можешь сказать о таком центре, как Мос-продюсер? Знаешь ли ты лично тех людей, кому он помог? Я в свое время пытался с ними как-то контактировать, да, отсылая, отправляя заявки. Это все в пустоту было.
Человек с пытливым умом, но как открылась организация. Смотрю контакты людей. Все молодые люди в возрасте там, от 20, ну, может быть, чуть-чуть до 30 лет. Ага. Вот. А благодаря музыкальным предпочтениям которых, я так понимаю, создается некое музыкальное облако. Ну, это облако создается под крыло правительства Москвы. Они выбирают композиции, которые с их точки зрения хорошо записаны, обладают какой-то художественной ценностью и дают им какую-то дальнейшую жизнь. Причем я так понимаю, что с возрастными людьми, состоявшимися, типа нас с тобой,
они не работают.
Никаких дел иметь не хотят.
Да.
То есть, когда пишешь людям там мы группы с опытом 20-летней на сцене, там и большими регалиями. Да. А вот молодых ребят никому не известных. Я понял по саунду прослушанных композиций, которые они отдали, что им нужно. Мы с тобой не занимаемся.
Да,
мы
очень далеко от этого.
Ты знаешь, если человек купировали полностью городские праздники, это печально.
Благо, существует неформатное радио, где мы к месту, да, Захару еще раз низкий поклон. В заключение два пожелания. Что ты на сегодняшний день себе можешь пожелать и слушателям неформатного радио?
Слушателям неформатного радио хотел бы пожелать найти себя, не отчаиваться в трудную минуту. У нас, как на корабле, попавшем в шторм, бесконечно качает последние 20 лет. Вот главная задача — удержаться и остаться собой. Вот. Не идти на компромисс с совестью и с душой своей. А себе бы я пожелал записать еще несколько хороших альбомов перед тем, как мы все отправимся на пенсию музыкальную. И чтобы эти альбомы нашли отклик в сердцах слушателей, в том числе и слушателей неформатного радио.
Всем
всего
пока.
Хорошего, до свидания.
Друзья, сейчас вы слушаете сентябрьскую программу 2020 года с Николаем Белокопытовым. С того момента, как она попадает на сайт неформатного радио, вы в комментариях к ней можете задавать вопросы очередному следующему гостю, герою программы. Следующим гостем будет замечательный, харизматичный музыкант, автор-исполнитель Дмитрий Максимов. Вот ему в комментариях к этой программе, которую вы сейчас слышите, в течение двух недель принимаем вопросы, пожелания.